Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Вадим Кирюхин и Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Еще один сюжет, о котором мы хотели сегодня сказать, собственно, не могли сказать, это, естественно, встреча Путина и Трампа в Хельсинки, которая, ну, в значительной мере уже перепета всякими официальными информационными агентствами. Хотелось обратить ваше внимание только на одну вещь, которую я, собственно, почувствовал, когда смотрел пресс-конференцию. Их, она была не очень длинной, именно поэтому, собственно, я и решил ее посмотреть. И то, что мне, конечно, бросилось в глаза, и довольно сильным на меня произвело впечатление, я много об этом читал, но впервые увидел как бы живьем глаза. Вообще, насколько враждебна американская пресса, во всяком случае, те корреспонденты, которые там были представлены, насколько они враждебно настроены к собственному президенту. То есть они даже не столько как бы рвали Путина или пытались его порвать, сколько набрасывались на, собственно, Трампа. То есть он на них вот буквально является какой-то типа красной тряпкой. Причем по любому поводу. По поводу того, что он вообще встречается с Путиным. По поводу того, что он там о чем-то, они о чем-то говорят. По поводу того, что, так сказать, признает или не признает он это пресловутое вмешательство России в выборы. Хотя до сих пор, так сказать, ни один американский не обозреватель, не американский обозреватель внятно не сформулировал, в чем, собственно, это вмешательство выразилось и как оно повлияло на выборы. Ну, допустим, вскрыли там чью-то переписку. Ну, допустим, разослали по каким-то адресам какую-то информацию, которая, кстати, является подлинной, о том, что у Хиллари Клинтон там была переписка, что это нарушение американских законов и так далее, и так далее. Ну, а выборы тут при чем? Что за них там голосовали, вбрасывали бюллетени, организовывали карусели. Там, я не знаю, вот каким образом это повлияло на выборы? Повлияло на мнение избирателей? Ну, избиратели вправе сами формировать свое мнение, исходя из той информации, какая им доступна. А какую-то часть информации, что, может быть, очень хотелось этой прессе, утаить не удалось. Ну, вот это, наверное, все, что можно только придумать по поводу вмешательства выборов. Но то, насколько отчаянно рвут Трампа, вот я еще раз хочу к этой теме вернуться, мне лишь показало, что вообще Трамп, выполняя, во-первых, он на вот этих вот всех коллизиях, связанных с переговорами, на меня произвел гораздо большее впечатление, чем Путин. Произвел именно потому, что он, в общем-то, по сути дела, титанически, героически, я бы сказал, противостоит этой политической мафии, которая его опутала как в Америке, так и в Европе, и пытается его связать по рукам и ногам. И в течение уже полутора лет вот просто героически от нее отбивается. Это настолько как бы бросается в глаза, это настолько явно. Вот это на меня именно большее впечатление произвело. Не то, о чем они там договорились, не договорились, сказали, не сказали друг другу. А вот то, как Трамп в его возрасте, кстати, это же человек, которому уже 70 лет, который очень много повидал, которого, в общем, жизнь по-своему потрепала, как он все-таки героически противостоит на этом посту вот этой вот мафиозной всей тотальной структуре, проявлению же щупальцами, которые являются вот те самые американские журналисты, сидящие в зале, вот это действительно впечатляет. Меня это действительно впечатлило.
Ну, параллельно он отбивается еще и от всяких завистливых неудачников-миллиардеров, которые там либо хотят словить хайп, либо еще что-то, которые предлагают какие-то суммы, чтобы провести ему импичмент. Видимо, они не знакомы с американским законодательством, как это происходит, по каким причинам. И, ну, давайте скажем, что изначально, как вся эта система задумывалась, что есть разделение или деливеринг, то есть распределение на самом деле властей, вот, судебно-исполнительное и законодательное, где все абсолютно просто, в отличие от нашей и французской системы, с которой наша была списана, в худших ее проявлениях. Там президент, там нет никакого премьер-министра, там правительство возглавляет сам президент, он за все несет ответственность, сам всех назначает.
Вообще президент, по-русски говоря, это председатель.
Но председатель.
Часто пользуются как бы двойными терминами, называя одно и то же явление то по-русски, то, так сказать, каким-то иностранным корнем. Реально президент это председатель.
Да, с латыни...
Кстати, он ими является, председателем правительства.
Председатель правительства, да. И, в частности, четко оговорено еще такой момент, что президент это символ федерации, а не какой-то главный в каждом штате лицо, которое везде сует свой нос и ничего сделать не может. А вот, и это человек, который представляет эту федерацию за рубежом, потому что в условиях противостояния с королем нужна была такая же сильная фигура, и, к сожалению, на тот момент нельзя было делать коллегиальный орган, хотя такие идеи тоже присутствовали. А вот, ну вот как постановили, были предположения сделать сверхсильную, там действительно выборного монарха, но мы это не обсуждаем. Так вот, в этой системе и зародилась также и четвертая власть СМИ. И, конечно, четвертая власть, она критикует всех и каждого, и больше всего достается одному лицу, потому что одно лицо легче критиковать, чем коллегиальный орган, так как Трамп, он сумел обмануть, в общем-то, всех своих этих бюрократишек и ну, фактически ничтожеств, которые ему противостояли в праймерис, давая им обидные клички и играя на слабостях, чего они не смогли сделать. Он сумел переиграть административный ресурс Обамы и Хиллари Клинтон. И, конечно же, в обиде на него огромное количество вот этой бюрократии, которая может перетаскиваться от демократов к республиканцам. Кстати, Трамп это сам тоже делал. Он тоже использовал тех и других, когда это ему было выгодно. И правильно делал, что называется. Что называется, добро должно быть с кулаками. Да, как бы этот термин не использовался превратно. В любом случае, что атака СМИ, понятно, то есть изначально СМИ, как четвертая власть, должна критиковать президента, должна критиковать законодательный орган. Законодательный орган, Конгресс, он тоже должен находиться в противостоянии с исполнительной властью. И появление сильного харизматического лидера, конечно, оно пугает всю эту систему, они начинают выдумывать, что вот он чего-то там хочет, вот он что-то там планирует, как будто бы они его психотерапевты, как будто бы они экстрасенсы и знают, что он хочет, и пытаются интерпретировать в своем смысле. Но, как бы то ни было, несмотря на вмешательство выборов в России, а какое было вмешательство? Было распределено ресурсы Фейсбука, то есть сам Фейсбук это допустил такое использование, что там неграм рассказывать одно, женщинам рассказывать другое и так далее, и так далее. То есть такая маркетинг-таргетинг, то есть реклама целевая.
Целевая реклама, да, каждому свое. Да.
Вот и в этом отношении можно только порадоваться за Россию, что она сумела использовать такие, в общем-то, на самом деле, чуть более хитрые технологии, чем используют американцы. И, конечно, это американцев раздразило. Тут не было никаких, что называется, вмешательства в госвыборы. У них нету госвыборы. У них только административный ресурс работал в другую сторону. Есть традиционные штаты, которые всегда за демократов. Есть те, которые традиционно за республиканцев. А есть традиционно неопределившиеся. И вот эти традиционно неопределившиеся, да, переметнули на их сторону. Это демократия, оно так и есть. Интриги. Это нормальное явление. И то, что, потому что у них защита как раз от фальсификации очень простая. Выборщики, которые четко можно проследить, кто за что проголосовал. Там, где большинство столько-то победило, пришло столько-то выборщиков. Там, где чуть меньше, пришло чуть меньше выборщиков. Поэтому то, что да, у Трампа получилось это отлично. То, что его критикуют, это понятно. Почему критикуют? Потому что именно в нем видят наибольшую опасность, какая есть для всей этой элиты, как одной, так и другой. Но Трамп, он еще их всех переиграет.
Я хотел бы обратить в этой связи внимание на одну особенность американской политической системы, о которой очень мало или совсем не говорят. Вот мы только что упомянули тему разделения властей. Да? Вот как бы независимо все три власти избираются. Исполнительное в лице президента, законодательное в лице Конгресса и судебное в лице там разных уровней. Все так.
Избирается.
Избирается. Но есть одно но. И но это состоит в том, что после президента Франклина Рузвельта, который отсидел на своем посту 4 срока, и, да, в общем, наверное, заслуженно, потому что действительно он был выдающийся деятель, война там,
Ну, и так отсидел далее. Три срока, а четвертый он не досидел, умер.
Ну, досидел, но был избран четыре. Да. Так сказать, законодательно ограничили власть, так сказать, возможность избрания президента двумя сроками. И оказалось, что на самом деле президент, то есть глава исполнительной власти, а вместе с ним правительство, является единственным органом в этом чудесном разделении властей, который как-то ограничен в своем временном действии. Несмотря на те успехи, которые он может достичь или не достичь, вот после двух сроков, так сказать, для него практически уже все, жизнь, так сказать, политическая закончена. В отличие от остальных ветвей власти, судьями можно избираться и сидеть, хоть до посинения, до, так сказать, пока тебя в гроб не повезут. Да, членами Конгресса и сенаторами. Аналогично. Тот же самый, допустим, сенатор Маккейн, он уже, так сказать, там еле-еле ходит, так сказать, и у него там куча болезней старческих, не будем над этим смеяться, но он сидит в своем кресле уже более 30 лет. До него сидевшие там, вот, допустим, те же самые Кеннеди, которые в своем штате занимали эти места практически попеременно там и так далее, они тоже сидели там очень долго. Да и все другие сенаторы и палаты представителей фактически сидят до фактически выработки своих полномочий. То есть, когда их уже, так сказать, там трясущихся не отнесут, так сказать, в инвалидную коляску. То есть, на самом деле, вот политическая мафия, о которой мы сейчас говорим, и в которую входят все вот эти вот выборные, так сказать, деятели, она на самом деле существует потому, что как только они попадают в эту орбиту, опираются на себе подобных, овладевают механизмом голосования и прочее, несмотря на то, что их как бы переизбирают, но переизбирают все равно все время тех же, кто уже сидит, кто обладает большим административным ресурсом, в том числе и в собственном штате или в собственном округе и так далее. В общем, он фактически подминает под себя всю эту выборную систему и ничем в этой системе не ограничен. Вот было бы справедливо, на мой взгляд, даже если говорить о какой-то эволюции в этой системе. Ну хорошо, президент ограничен, допустим, двумя сроками. А почему не конгрессменом? Ну, например, почему, что это нормально, что он сидит 30 лет? А если он сидит 30 лет, почему не может 30 лет сидеть президент? Или судья, например. Как он избрался, так он, так сказать, до седых, там, неважно чего, вот, берет все. А почему его тоже не ограничить двумя сроками? Там что, кандидатов, что ли, достойных нет в этом округе? Вот только один единственный судья, и все? И у него нет конкурентов больше? Больше ни одного такого достойного человека с юридическим образованием? Наверняка есть. Вот понимаешь, политическая мафия берется именно из этого. То есть как только появляется возможность безгранично наследовать полномочия, и они оказываются очень удобным инструментом для того, чтобы их манипулировать, то сразу же появляется такой клан людей, которые обладают этими возможностями, технологиями, которые им пользуются. Это их, по сути дела, бизнес. Назовем это так, пусть это не коммерческое явление, а такое чисто политическое, но это все равно бизнес, как род занятий. Кстати, тут вот у нас по сети циркулирует сериал, из-за которого, кстати, ввиду сексуального скандала выбили главного актера, я имею в виду «Карточный домик». Вот там, между прочим, для тех, кто пожелает с этим ознакомиться, он такой для человека не сведущего или не интересующего политикой выглядит довольно занудным и малоинтересным. Но если кто-то интересуется в этом деле, он просто может на это посмотреть. И независимо от того, насколько реально или нереально происходящее в нем событие, вот механизм действия этой политической мафии, то есть как она устроена и что внутри, он показывает. И вот именно с этой политической мафией борется Трамп. И я понимаю, собственно, ненависть всех тех, кто является ее составляющим частями, потому что вопрос далеко, естественно, не в том, кто там участвовал, не участвовал в этой избирательной кампании и насколько там было сильно российское влияние или влияние российских ставленников, никого угодно. Факт то, что Трамп человек не из этой мафии. Вот все те, кто избирались до него, возьмите там всех этих Бушей, старшего и младшего, так сказать, Обаму, и прочее, прочее, прочее. Все они части этой мафии. То есть для того, чтобы выйти наверх, они вначале прорастали в ней, обладали там какими-то там конгрессменскими или сенатскими полномочиями, потом после этого становились губернаторами, ввинчивались в эту политическую систему, она их обкатывала, становились своими людьми. И практически, когда они попадали на президентский пост, пусть даже на два срока, они были выдвиженцами вот именно этих политических кланов. Они были их частью. а Трамп не их часть. И вот в этом его проблема. Несмотря от того, что он сотворил в действительности или, так сказать, как им кажется.
Ну, да, это, в общем-то, двуличие СМИ в том плане, что, например, республиканцы, как правило, критикуются намного сильнее, жестче и неприятней, а демократы иногда не критикуются вовсе, а лишь восхваляются, как Обама, потому что, в общем-то, в СМИ Обама представлялся, ну, чуть ли не как Иисус Христос.
Да.
Очень редко какие СМИ осмеливались хоть как-то поддеть этого президента.
Ну, то это есть политкорректность, так... расовая корректность, плюс то, что он был человеком, это абсолютно управляемым.
Ну, это есть... да, какой-то расизм наоборот.
Да.
Вот. Да, и поэтому приход Трампа как... Блин, пришел человек, которого мы все время говорили, что это все плохо, что это все нельзя, мы столько лет угрохали на эту пропаганду, а приходит именно этот человек, которому мы говорили, что это плохо и нельзя. Ну, конечно, у всех разрыв шаблона, да, некоторые даже до сих пор не верят. А вот, но, кстати, надо сказать, что действительно, так, СМИ, оно должно критиковать действительно любого президента и Конгресс. И если мы говорим про случаи, когда с Рузвельтом, вообще Рузвельт, он тоже взял и нарушил ту традицию, которая была у него. До этого все президенты, два срока и все, баста. А он пошел там на третий, на четвертый. То есть он нарушил традицию и, конечно же, посчитали, что это нельзя так делать. Внесли поправку в Конституцию, но внесли только для исполнительной власти. Можно понять, чем руководствовались эти люди, потому что действительно не должен человек сосредотачивать огромные полномочия в своих руках, не должен быть бесконечно всесильным и человек, который узнаваемый, который лидер нации, который назначает там министров, министров знает, президента знает. А кто знает конгрессменов? Вот их огромное количество, две палаты там.
Их не знают снаружи, но их знают изнутри.
Изнутри, да, но по отдельности каждый конгрессмен ничего не стоит, стоит Конгресс. Целый.
А это тут понятно. Он состоит из людей, которые просто, грубо говоря, с друг с другом спелись уже, так сказать, которые давно друг друга знают. Вот я опять же апеллирую к тому же карточному домику, понимаешь, где все, так сказать, являются на самом деле членами одного клуба, знают друг друга как облупленных, среди них старшие и младшие члены, и как бы все они работают внутри одной машины, а если вдруг нет, то она их выбрасывает.
Все они из одних и тех же вузов, всех они из одних и тех же молодежных закрытых клубов, а потом и взрослых закрытых клубов, а вот посещают одни и те же мероприятия. Да, это действительно все так, и, конечно же, если Конгресс говорит «А» и ограничивает одного человека, чтобы вот из нас такой один не выбился и не захватил все, перехватил все, как Рузвельт, вот, потому что Рузвельт, он стал себе очень многое чего позволять, и в отношении Советского Союза и так далее, то есть он вел себя не как демократ, или республиканец. Он был демократом, конечно, но он стал вести себя независимую политику проводить. А это очень испугало. А уж после Никсона действительно президент стал такой объектом травли, и не дай бог, чтоб что-то там президент где-то подсмотрел, подслушал. Вроде как правильное дело, но это лишает самостоятельности самую главную фигуру. Вот, и становится управляемой. Да. И, конечно, надо было ограничить и себя. По поводу ограничивать судей, я как бы не уверен, не знаю. Может быть, пожизненный срок судьи это слишком высоко, и действительно так не нужно. Но
когда речь идет о судье Верховного суда, это отдельно, и это оговаривается уже самим законом, чтобы судья был полностью независим, и знал, что, собственно, его все равно не сместить, и так далее, и так далее. Это, допустим, отдельно, но это касается Верховного суда, который фактически исполняет роль, ну, наверное, сходную с нашим Конституционным судом. Все остальное же какие-то ступени, так сказать, судебной иерархии. И, соответственно, в них, а почему в них должны быть... понимаешь, если бы они были просто несменяемы, вот изначально было бы оговорено, что судья там в каком-то округе избирается на всю оставшуюся жизнь. Вот вы его сегодня избрали, и все. Дальше не беспокойтесь, пока он не умрет, он отсюда не уйдет. Это одно. Но если этот человек, который переизбирается, который еще раз должен доказывать, что он лучший. А почему, собственно, это не ограничивать то же самое, как ограничить президента?
Да.
Логика какая-то же общая должна быть.
Да, да, да. И с судьями, собственно говоря, нижестоящими, получается, что человек может он слишком долго сидел на должности, почувствовал свою всесильность. Он наверх идти не хочет, ему и здесь хорошо внизу. Он может вести себя уже как самодур, в принципе.
Да, ему, что, собственно, часто и бывает, на самом деле.
Принимать странные решения, вот, да. И пока там не дойдут до... То есть в каждом штате там свое собственное законодательство. И хотя бы вроде как страна единая, вот, какие-то мелочи, конечно, допустимы, но когда уголовное законодательство разное, это уже что-то немножко не то. И когда такие вопросы важные должны решаться Верховным судом, и важные, и неважные, вот, тоже такой вопрос. Поэтому, конечно, и судьи должны быть ограничены, и конгрессмены должны быть ограничены, чтобы хотя бы не снижать интерес к политике. Ведь у американцев действительно снижение к политике интереса есть. То есть, они...
Ну да, то есть это чье-то дело, которое варят там свои ребята, которые там наверху окопались. Вроде бы один раз мы их, так сказать, избрали, а дальше они уже между собой договариваются. По сути дела, основа этого интереса, неинтересования политикой, это тоже отчасти и в этом. Если ты не можешь влиять, то что на него интересоваться?
Причем их же там обязательно как-то запускает то, что вы должны избираться президентом класса, участвовать в целых кучах клубах, сообществах, вести газету, спорт и так далее. Вы все-все-все обязаны. А не все люди готовы пойти на такое, когда знают, что результат будет этого не стоит. То есть ты попадаешь в систему, где все равно на тебя будут давить, где ты приходишь как на работу, а не как отстаивать интересы, где все сварится в своем соку и все известно. Когда там, чтобы узнать, как все устроено, надо спросить у уборщика. И он там расскажет побольше любого сенатора, куда и что надо делать. А в итоге потом будут возникать вопросы, а почему это у американцев там где-то стрельба происходит? А почему это американцы там где-то самоубиваются, идут в секты, уезжают там в другие страны? Почему там у некоторых американцев и вообще у западных людей популярен Путин? Вот же есть такой момент, что он у вас красавчик, он у вас сильный лидер, не то, что наш. Есть же такой момент.
Он существует, да, действительно, объективно существует. Я должен это признать, потому что, ну, как бы неоднократно с этим сталкивался, почему среди, так сказать, достаточно такой популярный, собственно, не каких-то там политических кругов. Но все это я говорил, вот, на самом деле, к тому, подмечая роль Трампа, что больше гораздо степени, чем ожидаемые, предсказуемые какие-то результаты там пресс-конференции, там вот этих вот переговоров и терок на высшем уровне. Конечно, вот та героическая роль, которую играет Трамп в сломе вот этой замуфизированной западной политической системы, она, в общем, чем дальше, как говорится, она продолжается, тем больше уважения она заслуживает, потому что очень многие на его месте сломались в первую очередь сами. И то, что не ломается Трамп, то, что на самом деле этому противостоит, и мы вот сейчас вот только что обсудили, что, собственно, сама эта система, она далеко не идеальна. И те, кто его критикует, они сами как бы вполне могут заслуживать и собственного импичмента просто за то, что они уже слишком долго сидят на том месте, которое они фактически оккупировали себе по жизни. Вот это, то, что он борется против этого, это, конечно, заслуживает уважения, потому что это, на самом деле, часть общепланетарного процесса, все-таки движение вперед к свободе и демократии в прямом, а не в перебом, в том языковычном смысле слова. И поэтому Трамп в этой связи делает, конечно, великое дело. За что ему отдельное спасибо.
Не сколько приятен Трамп, сколько приятен Бадхёрд, реакция тех, кто его недолюбливает.
Ну да, это вторая сторона медали.